Господь, мы прославляем имя Твое, Отец. Мы благодарим Тебя за возможность стоять в доме Твоем, Отец Господь. В свободе стоять перед Тобой, Отец Господь. Мы прославляем имя Твое, Отец. Мы ждем Тебя на этом месте. Мы приглашаем Тебя в наши сердца, Отец Господь. Пусть все на этом месте будет от Тебя, Отец Господь, и для Тебя, мой Бог. Слава Тебе и хвала, и будь прославлен Ты.
Дела. сегодня всех тех, кто собрался здесь на этом месте, чтобы поклониться нашему Господу. Вы можете присесть. У нас сейчас будет материальное служение, служение приношения, десятин. И не потому, что эти финансы нужны Господу, это нужно нам, для того, чтобы нам было уютно в Доме Божьем, было тепло и светло. Но Богу важно, что мы делаем в нашей жизни, как мы живем, как мы поступаем и как мы делаем. Вы помните историю о Каине и о Авеле, когда жертву Каина Бог отверг, а жертву Авеля он принял. Откуда мы знаем про это? Библия говорит, Слово Божье, первая книга Пятикнижия Моисеева, которая дошло до наших дней. Слава Богу за Слово Его. Об этом также знали и дети Адама и Евы. И просто Авель сделал все, что было угодно Господу, что Бог принял. Каин поступил в своей жизни так, как он считал нужным. Поэтому мы будем делать так, как хочет это Бог, как желает Бог, так как Бог желает. И Он делает из нас тех людей, которых Он видит, сильных воинов, не тех, которыми мы стали сами, своей жизнью, своим трудом. Поэтому прежде всего загляните в свое сердце. Насколько сердце ваше сегодня близко к Богу. Как Давид просил, Боже, покажи, на правильном ли я пути, так и сегодня мы взовем Господу, чтобы Господь показал, на каком пути находимся мы сегодня. Какое желание нашего сердца. Бог наблюдает, конечно, наблюдает. Он видел женщину, которая отдала все, она положила 2 лепты, и Бог благословил ее. Если мы хотим, чтобы Бог просто умножил то, что мы положили, ничего не произойдет в нашей жизни. Бог знает все, в чем нуждаемся мы. Бог будет отвечать на наши молитвы, и Он делает это. И вы знаете это. Поэтому сделаем то, что мы должны сделать. Принесем наши пожертвования, отдадим все самое лучшее для Господа, чтобы Бог мог благословить нашу жизнь, чтобы Бог мог использовать нас как сосуды свои, очищенные в доме своем. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы взываем Тебе через силу, которая в драгоценной крови Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе, Господь, за наши жертвенные сердца, за то, что Ты, Господь, позволил нам выполнить этот труд, Господь, за то, что Ты благословляешь нас во имя Иисуса Христа. Ты восполняешь всякую нужду, Господь. Ты хранишь нас, Господь, сохранил нас до сего момента, и мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь и за заботу. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты возлюбил нас такими, как мы есть, великий всемогущий Господь. Аллилуйя! Ты прими эту жертву, Господь, от наших сердец, великий всемогущий Бог. Я знаю, Ты говоришь, Господь, в Слове Своем, что доброохотно дающего любит Господь. Ты любишь нас, Господь. Аллилуйя! Мы отдаем это, Господь, ради имени Твоего, чтобы в доме Твоем всегда была пища, Господь, чтобы в доме Твоем был хлеб, великий всемогущий Господь. Прими эту жертву во имя Иисуса Христа, Господь, и воздай каждому, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое прославлено через это служение, да будешь Ты возвеличен, Господь, великий всемогущий. Аллилуйя! Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Хорошо, и приветствую вас, и в это время несколько объявлений хочу сделать. Я думаю, что каждый уже в курсе, но все равно еще раз напомню, что сегодня у нас пастор Александр Шевченко, и он будет делиться словом. Давайте мы его поприветствуем. И также с ним сегодня здесь один из членов его команды, это Виталий, давайте его тоже поприветствуем. Они сегодня у нас, и напоминаю вам, что у нас сейчас проходит конференция, мы вчера имели благословенный день. Есть над чем задуматься, есть над чем молиться, над чем размышлять. И поэтому тоже хочу напомнить, что сегодня в 5 часов в Благой Вести УНИАС 99 будет заключительное служение. Поэтому постарайтесь приехать туда, постарайтесь найти возможность. Это последнее служение, которое будет. И мы верим, что Бог также благословит и будет там, и будет говорить к нам. Поэтому давайте приложим все усилия, чтобы быть там. Хочу напомнить, что завтра у нас пройдет служение «Час молитвы», молитвенное служение в 7 часов здесь один час, когда мы ходатайствуем за церковь, ходатайствуем за нужды, просто ищем Господа. Поэтому давайте мы постараемся уделить это время, чтобы прийти сюда завтра, в понедельник, в 7 часов вечера. 3 апреля, это следующее воскресенье, в 5 часов вечера, служение, которое мы назвали «Спасешься ты и весь дом твой». А небольшая поправочка, потому что были вопросы. Это служение не просто для тех, у кого супруг неверующий или супруга, но также если вы родители и у вас дети неверующие, или наоборот, вы ребенок и у вас родители неверующие, то есть как и название «Спасешься ты и весь дом твой». А если кто-то, с кем вы живете, из ваших родственников, он еще не знает Господа, то это служение для вас. Вы можете прийти и... Чтобы записаться, есть вот такие вот оранжевые листочки вот там вот возле пульта, на стойке, вы можете взять и в конце служения пустить их в фойе, есть урна, чтобы записаться, чтобы мы рассчитывали, сколько людей будет. Поэтому, если вы находитесь в такой ситуации, то вы можете прийти, и Бог будет говорить к вам там. Это будет время, когда будет слово и общение, и молитва друг за друга. Поэтому следующее воскресенье в пять часов вечера. Также еще одно служение 17 апреля. Это получается через 3 недели, если не ошибаюсь. Есть время для всех спланировать. Это служение для незамужних и неженатых, то есть для холостяков. Поэтому, если вы хотите записаться, тоже в 5 часов вечера белые листочки. Похожие только белые листочки. Опять же, там же возле пульта вы можете взять. 17 апреля, воскресенье, в 5 часов вечера. И последнее объявление. Апрель надвигается. И напоминаю, что с 19 по 21 апреля у нас в церкви будет трехдневный пост. Пост и молитва. То есть это неделя, где Пасха. И мы будем уделять время, чтобы искать Господа, искать Его водительство. И опять же, это будет временем ходатайства. 19, 20 и 21 апреля. Это вторник, среда, четверг. У нас будет служение каждый вечер, молитва здесь в церкви, и четверг, 21 апреля, будет хлебопреломление здесь в церкви. Поэтому тоже планируйте, старайтесь быть на этих служениях, чтобы вся церковь могла быть вместе. Давайте мы благословим финансы. Господь, мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя за то, что о нашей жизни Ты положил попечение, и Ты заботишься о нас. Спасибо Тебе за это. И спасибо Тебе за то, что в наши сердца Ты вкладываешь мир, что Ты позаботишься, что Ты дашь все нужное. И спасибо Тебе, Господь, за это. И поэтому мы просим, Ты благослови эти финансы. Просто пусть они будут отделены для Твоего Царства, чтобы, Господи, Ты мог использовать их так, как Ты хочешь и так, как Тебе угодно. Я прошу Тебя, чтобы у руководства церкви была мудрость, куда направлять эти финансы. И я прошу Тебя, чтобы мы в наших жизнях могли доверять Тебе в финансовой сфере, видеть Твои чудеса, видеть свидетельство за свидетельством, как Ты заботишься о нас, как Ты благословляешь нас. И мы просим Тебя за каждого, кто имеет сегодня нужду в финансовом плане. Просто Ты восполни, Господи, по богатству славы Своей. И пусть придет Твой ответ на всякую нужду. Пусть все счета будут покрыты. Пусть, Господи, каждая нужда будет восполнена во имя Иисуса Христа. Мы верим Тебе и мы благодарим Тебя за то, что верующий и надеющийся на Тебя никогда не останется в пустыжении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дети, я попрошу вас выйти все на сцену. Смелей, смелей. Это наше наследие, благословение, которым Бог благословил нас на этой земле, наши дети. И я призываю сейчас всех вас вместе с нами помолиться за наших детей. Вы готовы сегодня молиться? Выходите вперед. Ты тоже зайка, да? Молодец. Ты тоже, Марк? Молодец. Ну, начнем с тебя, зайка.
Я маленькая девочка, играю и пою. Иисуса я не знаю, не вся своя.
Давай, Ваня. дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за это утро, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы знаем Тебя, Господь. Спасибо, Господь, за то, что у нас есть, Господь, еда, Господь, питье, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благослови, Господи, на сегодняшнее служение, Господь, пастырей, Господь. Благослови воскресную школу, помоги нам что-то узнать новое. Благослови учителей воскресной школы. Аминь.
Дорогой Небесный Отец, спасибо за это утро, за этот чудесный день. Благослови церковь, воскресную школу, благослови учителей воскресной школы. Аминь.
Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, благослови этот день, благослови пастырей, благослови учителей воскресной школы. Пожалуйста, Господь, благослови всех, благослови родителей. Спасибо Тебе за пищу, которую Ты нам дал. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Иисус, я благодарю Тебя за все, что Ты нам даруешь. Спасибо Тебе, Иисус, за пропитание, за хлеб насущный, Иисус. Спасибо Тебе за все. Благослови, Иисус, сегодняшнее служение, чтобы оно прошло хорошо. Пастырей, Иисус, благослови, пожалуйста. Благослови, Иисус, тот, кто больной, кто-то болен, Иисус. Исцели, чтобы они могли прийти в Дом Божий и познать, Иисус, Тебя, кто-то неверующий. Благослови, Иисус, пожалуйста. Благослови, Иисус, сегодняшний урок учителей, Иисус, чтобы они нам могли объясни что-то нибудь новое. Аминь.
Дорогой Господь, через силу, которая в крови Иисуса, мы взываем к Тебе, Господь, и просим, благослови наших детей, Господь. Благослови эти благословения, эти дары, Господь, которые Ты дал нам здесь, на жизнь, для жизни на земле. Великий всемогущий Бог, Ты слышал, Господь, эту молитву. Ты слышал, Господь, сердца этих детей во имя Иисуса Христа, Господь. Слава Тебе, хвала и поклонение. Мы отдаем наших детей в Твои святые руки, просим, храни, Господь, их. Храни, Господь, на всех их путях. Научи их, Господь, Слову Своему от юности, Господь, во имя Иисуса, чтобы они росли сильными воинами армии Твоей, Господь. Чтобы через них, Господь, через их служение Ты мог, Господь, совершать свое дело спасения, великий всемогущий Бог. Ибо Ты знаешь, что много людей еще не спасены и не являются еще, Господь, Твоими детьми. Они являются Твоими детьми, Господь, но пусть они найдут Тебя, Господь. Аллилуйя, так как однажды Ты встретился с Саулу, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, хвала и поклонение. Мы отдаем их в руки Твои святые и просим благословения. Благослови воскресную школу, благослови сегодняшнее занятие, Господь, всех сотрудников воскресной школы и всех людей, которые находятся на этом месте. Благослови свое слово, Господь, и действуй сегодня в наших сердцах Духом Святым, Господь. Мы отдаем все это в руки Твои святые, Господь, великий всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Прошу.
Мир вам, возлюбленные! Добро пожаловать в Церковь Слова Истины. Этот день воскресный Господь Бог сотворил. Он подарил его тебе, чтобы в этот день ты возрадовался, что ты на правильном месте, рядом с тобой друзья. Мы одна семья в имени Иисуса Христа. Поэтому того, который рядом, поприветствуй, познакомься с ним, порадуйся, что ты в правильном месте, в Доме Божьем. Я хочу сказать, что это Дом Божий, где вас любят, Господь любит вас, где вас никто не предаст. И мы понимаем, что мы приходим в церковь для того, чтобы поучиться от Господа, для того, чтобы прославить Его имя, для того, чтобы в общении друг с другом мы могли пережить то, что Господь обещал своим возлюбленным. Чтобы мы могли возрасти духовно, напитаться духовным хлебом, обновиться, чтобы жизнь наша изменилась. И чтобы мы выполнили то предназначение, которое Господь имеет для нас на земле, в наших семьях, на наших путях, в нашей жизни, чтобы мы были насаждением Божьим. Чтобы мы были как напоены водой в сад. Чтобы мы знали, для чего мы живем, куда мы идем. И чтобы Бог, который есть, который создал нас, Он радовался о нас. Чтобы мы познали Его и позволили Ему всю Его волю благую совершить в нашей жизни. Это самое прекрасное, когда мы поем, когда мы славим Его, когда мы принадлежим Ему, когда Он берет нас как инструмент, употребляет. Когда я вчера смотрел, как наша молодежь, они пели, славили Господа. И сегодня это благословенное наследие Божие. Для меня это радость, благословение, восторг, что наши дети любят Господа, служат Богу, что они находятся на правильном месте, они занимаются правильными вещами, они возрастают в правильном понимании, в образовании, и они драгоценны. Это ценность, это время ты не заменишь ничем. Это время пройдет, юность. Но самое прекрасное в юности – это то, что ты получаешь от Господа, потому что Он делает тебя настоящим, красивым, замечательным, сильным человеком, успешным в правильных вещах. Поэтому пусть Господь благословит нашу молодежь, чтобы их было больше и больше. И я, конечно, молюсь за наших детей, чтобы их было намного больше, чтобы эта сцена, когда они выходят, была переполнена, чтобы наша воскресная школа, детское служение возрастало. Поэтому нужно рождать детей, нужно приводить детей в церковь. Это нормально, это благословение, это наследие от Господа. Я был в Бразилии в церкви, то там дети, самые малые, впереди сидят. Потом чуть постарше, потом подростки. И когда ты смотришь, сотни детей, и они все так молятся, они так поют, славят Господа, они просто радуются. И вы знаете, эти дети вырастают, воспринимая драгоценные жемчужинки в свои сердца, питаясь Духом Святым и Словом Божьим, в атмосфере любви, в правильном воспитании от родителей в церкви, они получают правильное направление в жизни, твердое, непоколебимое основание жизни. И, конечно, они вырастут настоящими, благословенными людьми, прекрасными членами церкви и благословенными членами общества. И я верю, что это изменит мир, в котором мы живем, и нам станет жить намного лучше. Поэтому мы молимся об этом, и мы все делаем для того, чтобы это было реальностью, чтобы это было радостью нашей жизни и благословением. Нет больше радости, Иоанн говорит, как видит то, что дети мои ходят в истине. Есть одна истина, один путь, одно направление в жизни. Это Господь Иисус Христос, Его основание, Его Слово, Его предназначение от Него, от Бога для Своего творения. Мы благодарны Богу, что Господь благословил эти дни в Благой Вести, где мы собирались различных церквей, и Господь дал Слово, говорил к нам, привлекал, зажигал, обновлял, бросал вызов, показывал направление в жизни, чтобы каждый мог избрать, стать и ревностно служить Богу. Я сегодня рад, что пришли различные люди. Если вы первый раз, мы рады, что вы пришли. Давайте поднимите руку, кто первый раз, пожалуйста. Мы приветствуем вас. Добро пожаловать, что вы пришли в нашу церковь. Спасибо, друзья. Вы на правильном месте. Всегда добро пожаловать в Церковь Божью, потому что это место, я лично отдыхаю и получаю благословение, потому что Господь здесь, и мы все делаем во славу Его. Никто не лучше, никто не хуже, но все мы благословенны, мы дети Божьи, мы одна семья, мы дети одного Отца. У нас Царь, Господь Иисус, который любит нас, который заботится о нас, который делает из нас теми, которые были похожи на Него, чтобы в этом мире мы оставили отпечаток хорошего такого характера, следа, свет Божий, благодать Божия, любовь Божия. Ибо люди гибнут без любви, без света. Они просто несчастны, не знают, куда идут. Но мы призваны, когда Иисус Христос нас призывает, найти Его и распространить это благоухание. Я благодарю Господа, что у Господа есть служители, которые Господь избирает для особого служения, чтобы они несли Евангелие в силе помазания Духа Святого. Я благодарю Бога за пастора Александра Шевченко, который является тем служителем, которого Господь однажды призвал, которого Господь позвал, и он отдал себя, свою жизнь на служение, на алтарь Господу. И вот это посвящение, вот эта преданность Господу, вот это смирение меня всегда радует, это меня вдохновляет, и это действительно пример. Я благодарю Господа за таких людей. Мы еще раз поприветствуем пастора Александра. Пастор Александр, добро пожаловать. Мы рады приветствовать тебя. Мы хотим помолиться, чтобы Бог благословил то слово и служение, которое Господь имеет здесь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего слугу, который Ты прислал к нам, Церковь Слова Истины, к нам в Ригу, в Латвию. Благодарим Тебя за те служения, которые были вчера, позавчера, где мы пережили особые прикосновения Твои, благословения. Ты преломил хлеб, Ты кормил нас, Ты питал, Ты наполнял нас Духом Святым Твоим присутствием. И сегодня я молюсь за него и благословляю его. Дай ему помазание, дай ему мудрость, откровения Твои, чтобы дерзновение Твое было в сердце его, чтобы он говорил слово от престола Твоего, которое Ты ему дал. И пусть это доставит благодать слушающим совершить все, что Ты желаешь в этом собрании, в этом служении. Да будет имя Твое достойно прославлено. Мы, Господь, благословляем Твоего слугу, благословляем нашего брата и служителя во имя Иисуса Христа. Да будет он благословен, и весь народ да будет благословен. Пусть Тебе вознесется слава и хвала Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Спасибо, брат Николай. Спасибо всем. Спасибо всем и слава Богу, что сегодня у нас есть такой хороший день. Мы можем провести его вместе, как церковь, как верующие люди, и можем иметь Слово Божие, которое есть сегодня на земле. Это правда о Боге, записанная. Когда-то она была переведена на русский язык. И мы имеем Библию. Это большая ценность, которую мы должны беречь. Однако человек, если он не возрожден в своем сознании, в своем духе, он может беречь просто книгу, и особенно, скажем, Коран у мусульман нельзя опускать ниже пояса. Они очень трепетно, бережно относятся к своим священным книгам. Однако вопрос как бы не в книге самой, хотя это священное писание, вопрос в нашем отношении к содержанию, вопрос к самому автору этой книги. Это вера, все меняет в жизни. Вера, когда мы понимаем, что эта Библия является Божьим Словом, записанным, переведенным, когда мы читаем его, когда мы относимся к нему трепетно, с молитвой, оно производит серьезные перемены и серьезные результаты в жизни. В чем состоит основная Божья воля в отношении человека? Она, опять же, выражена в Библии. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Ясно, просто, понятно написано. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это настолько в сердце Божьем, настолько Он заинтересован в преображении человека, в преображении, преобразовании. Все эти слова имеют один общий корень – образ. Образ Божий. Мы преображаемся в тот же образ, когда взираем на славу Божию. Мы преображаемся. Если вы посмотрите обычных, земных людей, особенно подростков, молодых людей, как они преображаются в своих кумиров. Они так одеваются, они так себя ведут. Я жил в Голливуде 1.5 года, я видел, как люди вплоть до пластических операций полностью копируют манеру своих кумиров. Все их комнаты обвешаны этими плакатами. Люди, крестившиеся, погрузившиеся в своих кумиров. Они фанатично влюблены. Вплоть до того, если кумиры, нам известны такие случаи там и с Есениным, и с Высоцким, и с другими, если они уходили из жизни, были массовые, ну, может, не массовые, но были самоубийства. Люди уходили из жизни. Настолько душевно они врастали в своих кумиров, настолько они не видели себя за пределами этого кумира. Когда мы говорим о Боге, Мы говорим о преображении в образ Божий. Мы говорим о возможности реальной, сверхъестественной возможности, чтобы любовь Божья, даже не любовь как качество, а характер. Характер. Человек – это характер, это качество плюс качество, плюс качество. Человек, он состоит из определенных качеств. Характер – это и есть качество. Мы иногда до конца не понимаем, возможно, не все, кто-то понимает, но когда Моисей встретился с Богом, разумеется, он имел встречу с Богом буквально на горе Синае. И люди, я уверен, спрашивали у Моисея: ты что, на самом деле видел Бога? Видел Бога, но это совершенно другой взгляд. Это встреча с личностью. Это встреча с самой личностью. И Бог открылся Моисею. Бог открывается. По-другому его нельзя созерцать. Он не носит образ физический, но он личность, состоящая из определенных качеств. И Моисей писал в Пятикнижии Моисея записано, что каков он Бог, он человеколюбивый, многомилостивый, прощающий вину, не оставляющий без наказания, он строго взыскивающий. Это то, как Бог открылся Моисею. И Господь, он и сегодня открывается. Вчера вечером говорил, что Иисус открылся Сыном Божьим. Он открывается. Это просто изумительно, это сверхъестественно. Он открывается людям. Если люди его ищут, он открывается. Это не просто какая-то религиозная формулировка. Это не еще одна мировая религия. Он открывается, Бог открывается. Слава Богу, что он открывается. Дух Святой открывает Иисуса. И мы читаем, допустим, в Новом уже Завете, в послании к Галатам, о том, что плод Духа, как дерево имеет плоды, мы можем спорить там, доказывать зимой, допустим, что это яблоня или там груша или слива, но очень разумно сказать, давайте подождем до весны и узнаем по плодам, какое это дерево. Дерево, оно написано в книге Бытие, оно создано по роду своему, у Бога есть такая вот способность рассортировать и животный мир, и природу. И вот дерево познается по плоду, оно имеет свою природу, свою сущность, и она выражается в плодах. Потому неоднократно в Новом Завете сказано, что дерево познается по плоду. По плоду дерево познается. По плоду, не потому, сколько лет человеку, не потому, насколько он образован или не образован. Ученики в своем большинстве были люди не книжные, не грамотные. Это ничего не мешает Богу. Моисей был косноязычным. Это совершенно не мешает Богу. Вообще не мешает Богу, потому что Бог, он сотрудничает с самим духом человека, самой глубокой субстанцией в человеке. Это его дух, сердце человеческое. И дерево познается по плоду. И вот Господь заинтересован произвести, родить во мне человеке. Я человек. Я родился в кривом рогу. У меня есть свой, как мы уже выражаем с английским словом, background. То есть я как-то сформирован, соответственно, там семья на меня влияла, окружение меняло, менталитет менял, там не знаю, что еще. Литература влияла каким-то образом, формировала меня. Вот, я сформировался, вот как человек. Но Бог, он имеет настолько сильное, я могу это засвидетельствовать о себе лично, настолько сильное воздействие на человеческое сердце, что он человека преображает в свой образ. Преобразовывает, человек преображается в образ Божий. И мы читаем в послании к Галатам, что это происходит таким образом, что плоды Духа открываются в человеке. Плод же Духа есть, радость, мир. Смотрите, какие удивительные качества, которых в человеке практически быть не может без Божьего вмешательства. Не может. Они косвенно могут присутствовать. Может это проявляться отчасти в материнских чувствах, в патриотических чувствах, за родину, за землю свою, за детей. Человек может в себе обнаруживать эти чувства, но в огромной мере, в полноте эти все качества Бога, это качество Духа Святого. Если мы хотим хоть немного иметь представление о Духе Святом, давайте посмотрим на Его качество. Он открывается в качествах, в переживаниях, в ощущениях радости, мира. Это могущественное переживание состояния, определенное состояние. Мир сердечный – это состояние. Кротость – это состояние. Это качество. Это содержание, которое есть в личности Бога. Это качество Духа. И меня интересует вопрос, каким образом эти качества божественные могут стать моими качествами, чтобы они во мне отобразились, родились, развились, чтобы в какой-то определенный момент это были мои качества. Хорошо сейчас стоять перед вами и проповедовать, учить там. А что скажет моя жена, а что скажет мой сын, а что скажет Виталий, вот мой друг, который живет в Сакраменто? А вдруг и живут двойными стандартами? А вдруг это все это показуха, когда мы вообще не верим людям? Когда мы не верим многим людям, которые стоят на сцене? Когда человек пока баллотируется там в Государственную Думу куда-то, он такой ангел, он так много всего обещает. А потом такие вещи вскрываются о человеке, что мы перестаем верить в наше правительство, мы перестаем верить в лидеров наших, даже духовных лидеров. И я задаю вопрос, а что скажет мой сын, которому сейчас 12 лет, или моя дочь, которой 8 лет? Действительно ли я обладаю этими качествами? Действительно ли я имею чистое сердце и возможность Богу проявляться не для того, чтобы сделать себе имидж какой-то, а для того, чтобы самому себе знать, что Господь имеет такие отношения со мной, что я могу отображать Его сердце и Его характер. Это очень важно не для людей, это важно для себя, это важно в моей личной жизни. Это очень важно, когда я ложусь спать и выключаю свет в своей комнате. Что я чувствую в своем сердце? О чем я думаю? С какими мыслями просыпаюсь? Чему я посвящаю свою жизнь, свои ресурсы, свои возможности? Я 21 год живу в Соединенных Штатах, и было очень много разных достаточно привлекательных возможностей. И мы в жизни все то и делаем, что выбираем пути, куда инвестировать деньги, время, силы, образование, развлечения, не знаю, богатство. Мы живем, мы как вода, вылетая на землю, часто течем путем наименьшего сопротивления, где более привлекательно, где более легко. Вот так мы бежим по жизни. Но в 14 лет в моей жизни что-то случилось. Я неделю лежал в больнице, в госпитале после операции, и Бог просто взял мое сердце в свои руки, начал работать над моим сердцем. Бог показал мне каким-то образом просто, может, я был таким впечатлительным еще в свои 14 лет, но Господь показал, как умирают люди. Вот женщина в палате, которая тоже хотела когда-то быть счастливой, и мечтала, и вышла замуж, и вроде бы все хорошо, потом она заболела. И ты смотришь, какой неприятный конец, так сказано мягко, какой страшный конец. Все люди хотят быть счастливыми, все люди хотят быть красивыми, все люди хотят быть любимыми, все люди. И я, вы знаете, я как бы испугался, я почувствовал себя, что вот эта жизнь со всеми тысячами перспектив и возможностей, это такой, как бы это сказать, как казино, как гэмблинг, как азартные игры. Оно все звенит, все тебя зовет, возбуждает, заводит. Возле тебя бегут люди, кто что может урвать от этой жизни по головам к личному счастью. И я закрылся как-то внутри. Я сказал: Господи, как это страшно в этом мире, как это неуютно в этом мире. Открой мне вообще, как мне спрятаться, куда мне спрятаться? Мне неприятно, мне дискомфортно, мне страшно, мне неуютно. Как мне так пройти жизнь мою, чтобы потом не разочароваться к своим 30-40 годам, что я вообще не в том направлении шел, вообще не туда себя вкладывал, не туда себя тратил. Какие страшные кризисы, эмоциональные переживают люди, особенно мужчины, кризис средних лет. Ты смотришь, тебе уже не 20, чтобы все там попробовать сначала, чтобы взяться за розум, как украинцы кажут. Оно уже не тот возраст, уже не та энергия. Ты уже понимаешь, что кто-то уже внуков имеет в 40 лет или в 45, а ты еще и детей как-то не получилось, и все разбросано. И страшно становится. Помню, я летел в самолете один раз, но люди так знают меня, многие. И в самолете меня узнал один человек, и возле меня было свободное место. Он говорит, можно возле вас сесть? Я говорю, садитесь. Русский человек, русскоязычный, хотя это было в Соединенных Штатах. Я говорю, садитесь. Он сел рядом. Говорит, знаете, Александр, вот смотрите, у меня есть фотографии, показывает мне. Несколько домов имеет. Одну виллу в Европе имеет. В Майами большой дом. У него большая компания грузовиков, около 40 машин, выплаченных машин. То есть его собственные машины. Он перевозит грузы на территории Соединенных Штатов. Показывает 5 своих дорогих машин. Гараж на 5 машин, как это принято у мультимиллионеров. Разные игрушки для взрослых такие. Вот. Говорит, ну понимаете, все это у меня есть. Но в прошлом году от меня ушла жена, забрала детей. Вот говорит, зачем мне оно все надо? Вот он сидел, этот взрослый мужчина, вытирал слезы. Я видел его просто как человека у разбитого корыта, как человека, у которого просто все остановилось в жизни. Такое как бы чувство, как же ему помочь, что ему подсказать? Ничего, не волнуйтесь-то. Подождем. Музыкальная пауза. Нет проблем. Знаете, я просто вот так посмотрел на этого человека и подумал, Господи, как же все-таки страшно. Мне показалось, что он был бы настолько счастливым сейчас переехать в какую-то деревню белорусскую или украинскую, просто жить в каком-то домике. Может быть, иметь небольшой огород, может быть, даже ездить на общественном транспорте. Но лишь бы вот иметь свой дом, свою семью, вот лишь бы вот этих деток, которых он родил, вот эту верную жену, которая никуда ни на кого больше не смотрит. И вы знаете, я вот так просто смотрел и думал, Господи, какой я счастливый, что Ты сохранил меня и сберег при столь большом выборе, когда глаза разбегаются на разные вещи. И сохранил мое сердце и ценности духов. Без Бога это невозможно. Это невозможно. Это исключено. Без Бога это невозможно. Человек не может себя найти. Он не может себя понять. Он не может себя объяснить. Он не может себя найти. Он не знает, кто он. Только Творец знает, кто я. Найти себя, полюбить себя, принять себя можно только в Творце. Творение находит себя в Творце. По-другому это невозможно. Потом, встречаясь с Богом, мы встречаемся с настоящим собой. Мы начинаем задавать вопросы. Господь, а что Ты для меня предназначил? А какова моя жизнь? И сегодня, вы знаете, сегодня, вот люди, которые приходят в церковь и знакомятся с Иисусом Христом, начинают молиться, начинают выстраивать с Ним личные отношения. Вы знаете, жизнь, в принципе, по большому счету не изменяется. Как экономический кризис был, так он остается. Как люди некоторые болели, так они болеют. Многие вещи в жизни, они остаются. Остаются сложности, когда национальные какие-то катаклизмы происходят, природные. Подвергаются люди. Вы знаете, допустим, мы читаем в Ветхом Завете, в Библии, что когда Господь наказывал нацию, это сегодня такое люди слово придумали, кризис. В основном это суды Божьи. Всегда это считалось Божьими судами. Заболевания разные, враги пленяли народ один, другой. Это суды Божьи. Бог работал с целой нацией. И что я как бы вижу, что зря мы думаем, что Бог к этому не причастен, что надо там, чтобы ООН или Евросоюз занялись проблемой какой-то. На самом деле мы должны вернуться к истинному богословию, которое учит о суверенности Бога, о том, что Бог вникает во все дела человеческие. Я часто себе сам объяснял и говорил: ну хорошо, сейчас с тобой поступили несправедливо, очень несправедливо. Ты можешь обвинить кого угодно, ты можешь обвинить Америку, президента, ты можешь обвинить коррупцию, ты можешь обвинить родителей, ты можешь обвинить не знаю кого. Кого хочешь, можешь винить. Но в конце концов, есть я и есть Бог. Есть я, есть мои отношения с Богом. Это очень важно, что я сейчас говорю. Чрезвычайно важно. Я бы в жизни разбился много раз на том, как поступали со мной люди, если бы я не верил, что абсолютно все детали моей жизни контролируются Богом. Все детали моей жизни. И дьявол, который тоже существует, как противник. Во всех новых переводах Библии он употребляется слово как противник. То есть его природа противится Богу во всем. Вся его страсть и энергия в том, чтобы делать вопреки и назло Богу, и чтобы нас склонять к этому. Он противник, Бога борет, Бога противник. И дьявол это знает. Что знает он? Он знает, что человек, который верует, что Бог вникает во все дела его жизни, это человек недосягаемый для поражения. Почему апостол Павел писал и говорил: вы должны одеться во всеоружие Божие? Воин одевает шлем, щит, кольчугу, он берет меч. И из шести всеоружий, как он называет их в послании к Ефесянам, из шести всеоружий, Павел говорит: но наипаче всего, то есть превыше всего, прежде всего, возьмите щит веры. Щит веры, которым вы сможете отражать все раскаленные стрелы лукавого. Это не просто библейская лирика, это истина, которая говорит, что дьявол посылает в нашу печень, в наше сердце раскаленные стрелы. Звучат они очень больно. Где Бог? Какой Бог? Сколько ты будешь этой ерундой заниматься? Какой Бог? Ты болеешь. Какой Бог? Ты второй год не можешь найти работы. И это мысли. Мысли очень сильные, мысли очень громкие, мысли, которые сопровождаются болью во всей внутренности. И если не иметь веры, а вера, она на чем-то основана. Вера – это не просто. Веры коллективной не бывает. Вера бывает только личной. Если не иметь веры, если не основать эту веру на обетованиях Божьих и на Слове Божьем, то ее трудно и верой назвать. Люди часто путают веру с суевериями. Люди такие говорят: ты верь, все будет хорошо. Ты главное верь. Это нелепость, это тонкий лед. В чем мы убеждаем людей? Как мы можем их убедить? Потому так много неверия сегодня. Но вера, она всегда основывается на Божьих обетованиях, на обещаниях. Этим вера отличается от надежды. Я не буду сейчас об этом говорить. Одно дело надеяться, другое дело верить. Но я сейчас не об этом. Я хотел бы просто сказать, что когда приходит трудность в нашу жизнь, любого рода трудность, национальная трудность, личная, семейная трудность, она нас выбивает. В этом задача врага нашей души – выбить нас, разбить веру. Как только разбивается вера, ты беспочвенный. У тебя нет основания. Ты впадаешь в такое разочарование и уныние. Понимаете, смысл теряется, опора теряется. Якорь оборвался. То есть ты отдаешься штормам, ты отдаешься стихиям. Ты больше не можешь владеть ситуацией, теперь владеют тобой. Какая-то стихия, которая сильнее тебя, и Бога в твоей ситуации нет, потому что ты перестал веровать своим неверием, ты его выбросил из своей жизни. Ты отдаешься стихийности. Ты обуреваем просто. И начинается паника, начинается страх. Страх, который сковывает, страх, который сводит, страх, который потом поражает и тело, потому что страх – это состояние души. Но вся нервная система человека, все эмоции человека напрямую связаны с желудком, все болезни желудка, они связаны со стрессами, с нервными потрясениями. До 70% врачей говорят, заболеваний связано. И поскольку человек троичен, он должен своим духом быть в правильном духовном состоянии. Сила человеческого духа не в самонадеянности, не в силе воли, не в знакомствах, не в капитале или сбережениях. Сила человеческого духа в вере. В вере в Божий интерес в моей жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие подлости отдельных людей, несмотря на кризис, который меня окружает. Если Богу удастся укоренить тебя в этой вере, ты человек непобедимый. Но вот, допустим, взять семью Иова, библейский персонаж, его постигла беда. И, казалось бы, эти супруги, они родили детей вместе, выросли дети в их доме. А, казалось бы, им уже так бы и держаться вместе. Но не тут-то было. Вот сложности как раз проявляют настоящее содержимое нашей души. Трудности как раз выявляют то, насколько мы прочны. Христос приводит такую притчу, говорит, что человек строил дом, прообраз строения жизни. И строил один на песке, построил, а другой прокопал этот песок и нашел камень, и основал строение своего дома на скале. Внешне одинаковый фасад, внешне ты не различишь. Но до первых дождей, до первых ветров и до первых потрясений. Вот так в жизни. А когда Христос продолжает свою притчу, говорит, полились реки, наперли на дом тот, он упал, потому что основан был на песке. Он сравнивает это со словом. Со словом. Это такие личные внутренние процессы, когда человек распахивает свое сердце для слова. Когда человек верит слову больше, чем политикам, чем новостным каналам. Это своеобразный, простите за слово, даже фанатизм. А логика всегда конфликтует с духом человека. Всегда, пока мы не отдадим предпочтение Богу и Его Слову, мы будем постоянно поражаемы. Потому что одно дело разум и логика, и другое дело вера и сердце. Потому что вера и сердце, и дух человека, они вместе. Это совершенно другая платформа для жизни, для восприятия жизни, обстоятельств, людей. Совершенно другое основание. Есть логика. Логика, допустим, апостол Петр, рыбак, всю жизнь его единственная профессия, рыбак. Прекрасно понимает, что люди по воде не ходят. Он прекрасно понимает, что шторм заливает лодку волнами. Христос говорит ему, иди, иди по воде. И мы читаем эту историю, что Петр, выйдя из лодки, пошел к Иисусу по воде. И там написано, да, так написано, пошел. Давайте не будем развивать фантазии, там очень скромно все написано. Сколько он шагов сделал, каким образом он шел. Давайте не будем напрягаться сейчас. Факт остается фактом, он шел. Он шел, потому что он верил. Учитель, которому покорно море и законы природы, сказал ему, иди. Да, есть законы природы. Мы все подчинены законам природы. Но есть хозяин над природой, Бог. То, что мы называем чудом, это то, что находится за пределами естественных законов природы. Чудеса есть. Они существуют. Они у Бога. Это мера Божьих возможностей. И Петр шел. До тех пор, пока он не увидел, написано, ветер сильный и волны. Ну как его не видеть? Но когда ты начинаешь двигаться верой и тому, что твой учитель сказал тебе, иди, ты сосредоточен на слове, ты сосредоточен на обетовании. Это очень лично. Это никогда коллективно не происходит. Это между тобой и твоим учителем. Это никогда не может быть между тобой и твоими родителями. Это не может быть между тобой и пастором. Это может быть только между тобой и твоим Богом. И он шел. А когда включилось сознание, как у человека, как у рыбака, он увидел волны, ветер, моментально начал тонуть. То есть он моментально перешел в другое измерение, в котором живут все остальные люди. И вот я просто этим всем пытаюсь сказать, что Господь заинтересован в том, чтобы мы ходили с Богом, и чтобы мы ходили верой, а не видением. Вот здесь и развивается наш духовный человек, который покоряет себя Богу. Мы заговорили об Иове и его супруге. Горе, страдание, которое пришло в жизнь Иова, для нее закрыло Бога, заслонило. Она видела горе. Это горе было очень громким. Ее муж заболел неизлечимо, ее дети погибли во время природного бедствия. Это горе закрыло ей Бога. А Иов все равно понимал, что Бог контролирует эту всю ситуацию, что Бог над обстоятельствами. Некоторые, неверие, говорит, что обстоятельства над Богом. Ну где Бог? Но вера говорит, что Бог над обстоятельствами. И хотя Иов страдал, а не его жена, он все равно веровал и остался примером веры. А супруга его сказала: нет, похули Бога и умри, потому что вот так все получилось, мы на него уповали. И эта борьба постоянна, и мы никогда из нее не выйдем. Никогда. Эти мысли будут бомбардировать наше сознание всегда. И это постоянная борьба. Здесь подключаются родственники, здесь подключается пресса, здесь подключается мирской менталитет, мышление. И нам очень сложно и практически невозможно без помощи Духа Святого преодолеть вот этот прессинг. Не получается. Потом в качестве как бы вот пожелания или напутствия хотелось бы сказать, что есть два вида страха. Есть страх перед Богом. Я хочу коротко объяснить, что это такое. В Библии он ясно объясняется, что такое страх Божий. И за пределами страха Божьего это все страхи другие, которые контролируют людей. И Библия говорит, что боязнь, страх, он ставит перед человеком сеть, он уловляет человека в сеть. Ты уже не можешь владеть собой, ты не владеешь ситуацией. Это дух, это именно дух. Библия так говорит, мы приняли не духа страха, мы приняли дух от Бога. Но есть дух страха, и он парализует, и человек панически уже не способен адекватно мыслить. Потому что такое количество скопления мыслей, они настолько сильны, что не связывает и волю, и здравомыслие. Я когда-то читал, у Дейла Карнеги есть, он сделал выписку некоторых писем людей, которые оказывались в чрезвычайно сложных обстоятельствах своей жизни, и как они преодолевали эти обстоятельства. Я коротко очень, я не хочу там Карнеги обожествлять, у меня далеко небольшие симпатии к нему. Но он пишет письмо каком-то офицере, американский офицер с арабами, ехали на джипе, пересекали пустыню. И они порвали шины на джипе, ударились в камень какой-то и порвали шины, и машина остановилась, у них нет никакой связи. И они потеряны. То есть они пешком не преодолели это расстояние. Это было расстояние в несколько дней пути на автомобиле. Насколько я помню сейчас, там детально не помню. Но смысл сводится к тому, что началась паника. Паника. То есть человек понимает, что он в абсолютно отчаянных обстоятельствах, что это будет мученический конец. А арабы эти легли на песок, накрылись шапками и спят. И он их пинает, просто ругает их, да, а они говорят: на все воля Аллаха. Ты что-то можешь сделать? Ну делай. Мы ничего не можем сделать. И вот как вывод, как итог вообще вот этой книжонки небольшой, да, в том, что 90% наших страхов не сбывается. Он просто не сбывается. Мы всего боимся. И мир очень хочет мира и безопасности. Это мечта. Сегодня вы посмотрите, что делается. Вы же следите за новостями. Какие революции происходят, что в Ливии происходит, природные катаклизмы, в Японии. Посмотрите, в Египте что происходит. Это просто невероятно. люди захотят мира, но не мира в смысле страха Божьего. Убойтесь Бога, люди. Побойтесь Бога, люди. Бояться Бога без веры в Его суверенитет и вмешательство в мою ситуацию невозможно. Страх Божий, он основывается именно на вере в Божий абсолютный суверенитет. По-другому Бога мы наоборот, мы говорим людям, у тебя ни стыда, ни совести, как же ты можешь? Да побойся Бога. Мы так и говорим. Люди, которые не боятся Бога, это люди бесшабашные. Они способны на что угодно. Это страшно смотреть на человека, который не боится Бога. И Библия говорит в Римлянам 3 главе, нет страха Божия перед глазами их. И апостол Павел описывает этого человека, что у них выкатились от жира глаза, бродят помыслы в сердце, они могут убивать, они могут насиловать, они могут что угодно. У человека нет осознания, что над ним есть Бог. 23-летний Михаил Лермонтов, когда узнал, что Пушкин был убит, а Пушкин был убит именно потому, что политически это был заказ, просто очень аккуратно оформленный. И Лермонтов очень болезненно переживал это все, и он писал, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он ждет, он мысли и дела все знает наперед, он недоступен звону злата. Он писал, напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Он писал, понимая и уповая на суд Божий, на возмездие Божье. Потому страх Божий, он именно основан на вере в то, что Бог вникает во все дела человеческие, и Бог воздает. Бог воздает. Именно человек, боящийся Бога, не будет стараться мстить самостоятельно. Он не будет махать кулаками, он не будет там бегать по судам, он не будет скандалить, он не будет этого делать. Он прячется в Боге, и он знает, что Бог суверенный. И Господь, значит, что-то делает в его ситуации. Посмотрите на Иосифа, проданного в рабство. Долгие годы находящегося в рабстве, в египетском, проданного в дом Потифара. О справедливости нет смысла вообще говорить. Возникает очень много вопросов. Годы проходят, человек продан в рабство. Это беспросветно, это беспробудно. Лучшие, молодые годы проходят. Вы думаете, это без вопросов к Богу? Это с вопросами к Богу, это с болями, это, возможно, с претензиями к Богу, это со слезами, это с очень тяжелым внутренним сердцем. Но разрешите несколько минут, да, вот размышлений. Человек, который оказывается в ситуации, как Иосиф был, да, он уже понимает, что надо каким-то образом адаптироваться к новой действительности, уже как-то вот искать свои здесь контакты, знакомства, как-то вот уже здесь приживаться среди всего худшего, находить лучшее. И когда к нему подкатила жена Потифара, предложила ему интимную близость с перспективы человека, в которого бы не было веры в Бога, который бы разочаровался, это довольно даже выгодный вариант. Лучше питаться, проводить время, иметь интимную близость и просто себе вот пригреть уголочек, не нарываться на неприятности, не залететь снова в тюрьму, потому что это шантаж, это угрозы. Она к нему домогалась, а он от нее убегал. И когда она уже напирала на него, интереснейшим, ценнейшим был его ответ. Он сказал, как я сделаю это великое зло перед Богом? Что его остановило? Что его остановило? Перед Богом. Я перед Богом. Меня вообще это потрясло в Писаниях, где я читаю, люди ходили перед Богом. Ной ходил перед Богом. Енох ходил перед Богом. Иосиф ходил перед Богом. Не надо этих камер устанавливать. Не надо, чтобы жена проверяла, куда муж звонил, какие у него биллы приходят. с кем она проводит время, почему дома не задерживается, что он делает в командировке. Ходил человек перед Богом. И он говорит, как я сделаю это зло, согрешу перед Богом. И дальше он говорит, я боюсь Бога. А Потифара ты не боишься? А за свои последствия не боишься? Да вообще, какой Бог в твоей ситуации? Вообще, сколько ты будешь жить в этих иллюзиях? О каком Боге идет речь? Забудь свои сны. Ты шизофреник. Какие сны? Какие сны? Ты посмотри, годы проходят. Но человек имел веру, что в этих обстоятельствах, при наличии всей несправедливости, его братьев, его родства, я боюсь Бога. Он ходит перед Богом. Загремел в тюрьму. Ситуация только усугубляется. Но он боится Бога. Он боится Бога. Он знает, что каждый день его жизни Бог возле него. Вот как бы парадокс, понимаете, парадокс. С одной стороны, мы земляне, мы обычные люди. С другой стороны, у нас есть духовное начало. И у нас вот это сложно развязать эти узлы, потому что есть человеческая часть нашего сознания, а есть сверхъестественная часть нашего духа. И она тоже соглашается где-то с Богом. И вот этот конфликт, он постоянный, внутренний конфликт, он постоянный. Один день ты плачешь в подушку, один день ты только рот закрываешь, чтобы не высказать Богу своего возмущения. Ты держишься со всех сил, у тебя на пределе терпения. С другой стороны, ты говоришь, Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня все равно держишь, что Ты со мной. Я благодарю Тебя, что Ты проведешь меня через это время, несомненно. Я просто вижу этот образ Иосифа, который говорит, я все равно знаю, что в этой тюрьме Ты со мной. Я все равно знаю, что я Тобой не оставлен. И знаете, дух его тогда не поражен. Дух его закрыт, защищен. А дух человека – это самое главное. Библия называет дух человека светильником Господним. Светильник Господен, дух человека. Если вы затушили дух, мрак наступает, тьма, все. Вы вообще не ориентируетесь. Но когда дух уповает на Бога, в каких бы мы обстоятельствах ни были, у нас есть точка опоры. Мы все равно держимся, мы все равно уповаем, мы все равно надеемся. И жизнь показывает, что Бог не оставляет человека в стыде, что Господь обязательно придет, но придет в свое время. Как и учит Библия, возлюбленные, не мстите за себя. Дайте место гневу Божию. И Он придет и сделает это в свое время. Он спасет вас в свое время. У Бога на все свое время. У Бога есть свое время на все. Нет времени объяснять, почему Иосиф так долго страдал, почему Давид так много бегал по пещерам, несмотря на то, что был призван быть царем, почему так не сходилось то, что в духовном мире Бог ему сказал, и то, что в мире физическом происходило. Так сложно было все. В духовном мире он уже давно царь, он давно уже помазанник Господень, а в мире материи у него ничего не получается. И мы должны понять, друзья дорогие, что это определенное время, и это время надо пройти, и это время надо преодолеть, и надо украдкой вытирать слезы и благодарить Господа за всякое время и проходить через это время, а обязательно проходить через это время. Придет время, и придет солнце правды. Оно воссияет над обстоятельствами человека. И Библия говорит, и вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные. Это как, знаете, у меня всегда такой образ, мы в деревне выросли, когда теленка этого всю зиму снегом все завалено, держит в этом вот сарайчике, да, а потом весна, и как этот теленок выбегает, как эта резвость вот эта, резвится, прыгает, весна. И я верю, что когда мы заключены, именно заключены в каких-то обстоятельствах, и там формируется наш дух, простите, я что-то сегодня цитирую много стихов, вспомнил Максимилиана Волошина, который после революции русской, он убежал, ну не убежал, уехал в Коктебеле жил, и он писал такие строки изумительные, он писал, «Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание». человек сам закрылся, и он понимал, что это не потраченное время, что это время внутренней сосредоточенности, когда человек может собирать сокровища, исходящие от Господа. Мы очень часто ищем возможности, знаете, как бы возможности, где лучше жить, где больше район, где, какая страна. Ну, всегда человек ищет как бы возможностей. А на самом деле я верю, что все источники человека внутри. Человек должен именно внутренне, как говорится в Библии, человек копал и углубился. Человек должен именно углубиться в своего внутреннего человека и туда собирать богатство, собирать сокровища. Потому что, посмотрите, допустим, я заканчиваю. Посмотрите, пожалуйста, на еврейский народ. Еврейский народ, говорится, что все они, больше 2 миллионов было людей, вышедших из Египта, все они прошли сквозь море, то есть были свидетелями, не просто свидетелями, а частью чуда. Все они прошли сквозь море, все они ели манну в пустыне, все они пили воду со скалы. Но не о многих из них благоволил Бог. То есть Бог рассортировал общество, просеял. Все вместе были в одной школе, одну программу проходили. Но некоторые экзамен сдали, остальные нет. Вот поймайте эту мысль. Но не о многих из них благоволил Бог, потому что они были поражены в пустыне. Почему? Потому что они роптали, а ропот – это признак неверия, ропот – это претензии к Богу, ропот – это подозрение. Ты вывел нас в эту пустыню, мы знаем, почему ты нас сюда вывел. Никакой ты не избавитель, лучше бы мы там умерли, там хоть возле мяса, возле котлов с мясом. Что это за интерпретация? Откуда она? Это признак неверия. Неверие обретает чудовищные, монстр такой вырастает в человеке. И он винит всех. Моисея винит, Иисуса Навина винит, винит Бога. Неверующий – это природа такая, он никому не верит. Неверующий, в Евангелии Иоанна написано, он даже Бога представляет лживым, потому что он неверующий. Для атеиста нет Бога, потому что он неверующий. Для злого человека Бог злой, хотя никто не благ, как только один Бог, сказал Христос. Потому как сказал один человек очень тонко, что мы Бога, каждый, создаем по образу и по подобию своему. Потому и написано, что все люди прошли сквозь море, все израильтяне учились в этой потрясающей школе веры. Но не о многих из них благоволил Бог, потому что они были поражены в пустыне за неверие. И я оставляю вопрос перед нашей молитвой, как же так могло быть, что люди, некоторые, поняли главные уроки. Они просто поняли эти самые главные уроки. И они собирали в своем сердце определенные сокровища. Это и была вера. Знаете, весь вопрос в вере. А вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Весь вопрос в вере. Вера, она все меняет. Вера напрямую связана с тем, что Господь говорит в твое сердце. Действуй, делай то, что говорит Бог в сердце. Не просто буква написанная, но то, что Бог говорит в сердце. Допустим, Господь говорил евреям, всякое место, на которые ступят стопы ног ваших, я даю вам. То есть, видите, у Бога оно все не как у людей. У него все не как у людей. А у людей как бы, ну ты дай землю, и мы в нее войдем. А Господь говорит, я даю вам. Но в меру того, как вы будете ступать своей ногой, а для этого нужно дерзновение, для этого нужна вера. Для этого нужна вера. Земля чужая. Там огромные стены, там враги, там люди вооруженные. То есть прийти на чужую территорию и просто посягать, и просто сказать, это моя земля. Разумеется, ты нарываешься на неприятности. Разумеется, будет война. Разумеется. Разумеется, мы в обетование, то есть в обещание Божье, входим верою. только верою и долготерпением. Этому надо учиться. Я в своей книге «Виды ментальности» писал. Посмотрите, как интересно психологически устроен человек. Как только израильтяне ходили соглядатаи и проверили эту землю, Моисей их послал, идите, проверьте землю, которую Господь нам дал. Проверьте, мы должны выработать стратегический шаг. Как мы эту землю возьмем? Моисей был полон решимости, полон веры. Такие чудеса сопровождали жизнь. Бог так ярко доказал. Я с вами. Не просто я с вами, я отцам вашим обещал. Я Аврааму еще говорил, что через 400 лет я выведу твоих потомков из египетского рабства. Я дам им эту землю, по которой ты ходишь. Представляете, какие корни у них. Какая опора мощная, опереться. Моисей посылает соглядатаев, не просто каких-то людей, там 12 мужиков. Выбрали людей, самых передовых людей, лучших из колен Израиля, с каждого колена по лучшему человеку, доверенному лицу. И когда они обошли землю израильскую, они пришли, и написано, они привели в робость сердце народа. Они сказали, конечно, земля хороша, посмотрите, какие там плоды растут, но мы никогда этой землей не владеем. Там великорослые люди, там толстые стены, там оружие. Мы никогда, мы саранча в их глазах, мы кузнечики против них. Это вот восприятие страха. Это человек судит о себе глазами своего врага, но не с перспективы, как говорит ему Бог. Вот это неверие. Когда ты судишь о себе, исходя из размера беды, проблемы, экономики. А вера, то, что говорит Бог в сердце, она абсолютно противоположна этой концепции. Что дало неверие? Робость, это дух, я уже сказал, страх это дух. Он нашел на весь народ, они 40 дней их ждали. Прибежали эти вестники, рассказали об этой земле, но так рассказали, что всю ночь народ плакал. Всю ночь. А на утро хотели взять камни и убить Моисея, потому что ты нас завел в капкан, в тупик. Что нам теперь делать? Ни вперед, ни назад, дороги нет. И я писал в книге и говорил, что вы посмотрите на собаку, просто пес. Если вы войдете в двор кому-то, и там такая дворняжка, маленькая собачка, да она готова вас загрызть, она это ее территория, это ее двор. Она здесь хозяин. Это бесстрашно. Она защищает свою территорию. И вы можете на улице встретить огромного пса. 10 раз больше этой дворняжки. Но только из-за того, что он на улице, что он ничейный, он убегает. Он боится. Так устроен человек, так устроена психология, что когда это твое, твое. А кто знает, что твое, что не твое? Бог знает. Богу надо верить. Господь знает. А то, что не мое, я его и не хочу. Потому я должен у Бога поинтересоваться, по крайней мере, что мое? Что мое? Люди хотят и бизнесы начинать, и замуж выпрыгивают, и в другую страну переезжают. Лишь бы как бы по-человечески, что... И оно ничего не дает. Ничего не дает. Лучшее место, где можно жить, это там, где тебе определил Бог. Это воля Божья для твоей жизни. Воля Божья для твоей жизни. Там комфортно, там уютно, там радостно. Это мой дом. Я там живу. Это мой дом. Дом – это же не мебель. Дом – это же не квадратура. Дом – это уют. Дом – это комфорт. Дом – это состояние, где я живу. А люди вот бросаются в разные крайности. Страх. Я помню, одна женщина, мама 6 детей, и у нее все девочки, все дочери. Пришла как-то в офис ко мне и говорит, Александр, я вам прямо скажу, вот такая у меня как бы нужда. Помолитесь за моих дочерей, чтобы не замуж вышли. Уже и вести постарше, и как-то так я переживаю, и оно как-то вот не устраивается. Я вот верю, что они будут все счастливы, вот выйдут замуж. И я видел ее, она, это же надо было преодолеть ее, и, ну, гордость материнскую как-то, и вот надо было вот с такой нуждой прийти, как мать. Она пришла, и я на нее смотрел, долго слушал, такой необычный как-то случай, да. Я знаю их семью, знаю всех этих ее дочерей. И мы молились, она ушла, я так серьезно задумался, сидел в офисе, сам задумался, меня в офисе там... На полке стоит несколько фотографий моей семьи, детей, и у меня девочка Вика, 8 лет, и да, я взял фотографию, ходил по дому и по офису, и так просто себе думал, молился, и думаю, Господь, вот интересно, как бы так не обрамить, как бы так вот не поместить в рамку, вот что такое счастье для моей дочери, вот мы рисуем вот это счастье, как я вчера вечером говорил. Счастье – это деньги. Потом человек говорит, нет, счастье – это здоровье. Нет. Счастье – это богатство. Нет, счастье – это там еще что-то. Я вот просто сам себе подумал, а как вот сделать счастливой мою дочь? Я ее так крепко люблю. Это такой ангел. Господи, а вот что такое счастье для нее? И начинаешь перечислять. Наверное, чтобы замуж вышла за порядочного человека. И вроде бы тоже правда. Ну, чтобы достаток имела, чтобы не болела, это тоже правда. А потом вспоминаешь, потому что пересекаешься с тысячами судеб людских, вспоминаешь, а у нее есть счастье. Смотришь на этих голливудских celebrities, звезд. У них все есть. И по 3 пластических операции, и весь мир их знает. А счастья нет. Вот парадокс. Вот парадокс. По 3 раза выходят замуж, по 3 раза женятся. Потом перестают вообще это делать. И вот ты смотришь, у нее все есть, деньги есть, все есть, кроме счастья. И я так сам себе подумал и говорю, Господь, я, наверное, не буду этого делать. Я не хочу обрамлять в рамочку то, что я считаю счастьем для моей дочери. Может быть, она, как мать Тереза, вообще уедет где-то в Калькутту. И когда я ей позвоню, и буду с ней говорить по телефону. Может, она не будет замужем. А может быть, она за чернокожего выйдет замуж. А мы улыбаемся, потому что мы этого не хотим. Боже, упаси. Но если я поймал на мысли, а я не хочу обрамлять ее счастье в свою собственную рамку. Понимаете меня, нет? Я сказал, я хочу, когда я ей позвоню, или когда я ее увижу, и спрошу, Викочка, ты счастлива? И она сможет меня обнять и сказать, папа, я очень счастлива. Я счастлива там, где я живу. Я счастлива так, как меня направил Бог. И я буду так рад, потому я не хочу ни свою собственную жизнь связывать вот этими представлениями, а откуда они? А мирские, накатанные мысли. Мирское. И читаю статистику. Среднестатистический миллионер в Соединенных Штатах в своей богатой мэншн, вилла, в своей богатом доме, проводит в своем шикарном бэк-ярде, в саду, в среднем 6 минут за 3 месяца. Все остальное время это стрессы, таблетки, снотворные, лечение, переговоры, перелеты. Так кто из нас умнее? Умнее тот, кто действительно спрятал свое сердце в Боге и может жить просто и радостно, доверяясь Господу, благодаря за то, что имеет, а не капризничая за то, чего не имеет. И апостол Павел сказал, имея одежду и пропитание, кто мне поможет, что дальше написано? Будем довольны тем. Потому хотелось бы, чтобы мы уповали. Именно уповали на Господа, что Бог нас проведет через всякое время, проведет и сохранит, братья и сестры, сохранит. И люди, у которых много и денег, и капиталы большие, будут нуждаться. А Библия говорит, что Давид говорит, я жил и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Господь сопроводит нас в вспомнил беседу с Иваном Петровичем Федотовым, пожилой человек, епископ в России. И он, когда в тюрьме сидел, 21 год был в заключении, я заканчиваю, простите, минуточка последняя, знаю, что я затянул. И он сидел в тюрьме, и представьте себе, сидел в тюрьме, и представьте себе, за веру в Бога сидел, 21 год. 21 год в советское время человек отсидел в тюрьме. Спортсмен бывший, чемпион России по плаванию на байдарках. И представьте себе, уверовал, и советы его закрыли. И вот он говорит, мы сидим, низкие бараки, металлом покрытые, жарище страшное летом. Накаляется металл, кислород выгорает, разряжается, невозможно дышать. Дышишь короткими кусочками, чтобы просто существовать. Такие пытки. Он говорит, лежим, вот не разговариваем, даже нет сил. Просто дышим понемножку. Я, говорит, чувствую, сердце останавливается. Не могу дышать. Не могу. Молюсь, мысли, Господи, помоги, тяжело. Не могу больше. Вижу, говорит, вижу. Решетка на улицу. И под решеткой щель. Под металлической решеткой щель. И в эту щель со всех сил, напрягаясь, прорывается голубь. Голубь. Он говорит, да в эту нашу тюрьму паршивый воробей не залетает никогда. Голубь пролез, подлетает, говорит, и в сантиметрах 60 над моим лицом начинает разряжать воздух крыльями. Просто хлопает, хлопает, хлопает. Держится, говорит, надо мной. Сделал циркуляцию воздуха. Появился кислород, появился воздух. Я чувствую, начал дышать. Этот голубь, говорит, сделал несколько кругов. Сел на этот подоконничек. Снова приложил невероятные усилия. Прополз через эту щель и улетел. И мы иногда думаем, Господи, а что ему помогло? Он все равно страдал. Да помогло то, что он не один в этих страданиях, что Бог знает все и присутствует с нами везде и поможет нам пройти всегда, потому что мы не одни в этих отчаянных обстоятельствах. Аминь. Поэтому, друзья, ободритесь. Что бы ни происходило и в Латвии, и в Риге, и в вашей стране, и за пределами, и в мире, мы, люди, избранные. Избранные Богом, значит, Он нас проведет. Главное, чтобы мы веровали, что мы во всем этом не брошены, не оставлены, что мы принадлежим Богу. Амин. Давайте помолимся вместе. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что Ты у нас есть, что мы у Тебя есть, что наши пути встретились, что мы познакомились с Тобой, Господь, что Ты открылся. Вот именно, Господи, что Ты открылся. Что Ты открылся. Есть миллионы, миллиарды людей, которые Тебя не знают. В каких страшных агониях душевных живут эти люди, Господи. Но что-то случилось. Ты нам открылся. Ты открылся мне. Ты открылся моим родителям. Ты открылся моим прародителям, Господь. Кто-то принес Евангелие там, где мы жили. И кто-то благовествовал и рассказывал о Тебе. И мы, Господь, встретились. И мы получили спасение и жизнь вечную. Я так благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за каждого из этих людей, что они в свое время встретились с Тобой. Что они уверовали в Тебя, что они открыли свои сердца для Тебя, и эта вера начала, Господи, развивать их, и она начала исцелять их, и в них появилась жизнь, Господь, и упование на Тебя. Я славлю Тебя, Господь, что здесь, в этом собрании есть эта вера. Я чувствую это свидетельство в моем сердце, что здесь есть вера Божия. И мы веруем в Тебя, Господь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, мы исповедуем, что Ты хозяин и Господь над всякой ситуацией, в которой мы находимся. Кто-то болеет, и кому-то больно долго уже, Господь. Кому-то трудно финансово, кто-то отвержен своими родственниками или родными, с кем-то поступили несправедливо, Господи, кто-то страдает от других проблем, одиночества. Но я верю, Господь, что Ты держишь нас возле своего сердца. Я верю, что Ты присутствуешь во всех наших обстоятельствах, и мы подчиняемся Тебе, и мы вверяем в руки Твои, и мы отказываемся переживать и бояться. Мы отказываемся от страха, Господь, потому что мы надеемся и уповаем на Тебя всем нашим сердцем. Сбереги нас, Господь, проведи нас, Господь. Не дай, чтобы сердце наше поколебалось неверием. Мы молимся о тех людях, которые не смогли сегодня прийти. Возможно, им трудно и больно, возможно, они остались дома. Возможно, они разочаровались и отпали от веры. Господи, мы молимся, чтобы Твой Святой Дух сейчас посетил их. Там, где они есть, таких людей очень много. Людей, которые разбились неверием. Господи, я прошу Тебя, ради Иисуса Христа, прикоснись к их сердцам. Прикоснись там, где они есть сейчас. Может быть, кто-то пытается это залить алкоголем. Это невозможно. Эту душевную рану никто, кроме Тебя, Господь, исцелить не сможет. Я прошу Тебя, Боже, возврати этих людей к Себе. Пусть их душа потянется, Господь, снова к Твоему Слову. Снова, Господь, пусть эта душа помолится. Пусть она попросит Твоей помощи, Господь, потому что без Тебя у нас нет надежды. У нас нет выхода. Господь, я доверяюсь Тебе. Господи, мне так хорошо в моем сердце, что мы сегодня имеем это общение, что Ты сегодня нас наставляешь. Мне так хорошо, Господь, что это Слово, оно может вселяться в наши сердца обильно. Я открываю свое сердце, Господь, чтобы все уголочки жизни моей были заполнены Словом Твоим и верой в Тебя. Чтобы, Боже, не было паники, не было переживаний, чтобы было доверие Тебе во всех обстоятельствах и во всякое время. Благодарю Тебя за возможность видеть братьев и сестер здесь, Господи, в этой церкви, в которой, Боже, мы подружились, с которой можем быть вместе. Благодарю Тебя, Боже, за все доброе, что Ты приносишь в нашу жизнь, за этих драгоценных людей и за нашу жизнь там, Господь, где мы живем. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я еще возьму одну минуточку, сядьте, пожалуйста, буквально, может, минуту-полторы, не больше. Я, во-первых, передаю приветы с нашей церкви, не хотел вас отвлекать. Если придете вечером, и вы не взяли бюллетени наши, вы можете взять там в Благой Вести бюллетени, немножко узнать больше о нашем служении и где есть возможность слушать наши передачи. Пожалуйста, присоединяйтесь, давайте будем вместе, будем больше дружить, будем больше вместе. И то, что доставляет плод и благодать, и пользу в вашей душе. Пользуйтесь. У нас есть архив в интернете, где можно смотреть все передачи. Кто из вас вообще знаком rema.tv? Rema.tv. О, слава Богу, приятно смотреть. Но это все равно мало. Это 20%, может. Есть у нас замечательный архив в интернете. Вот, вы можете смотреть все наши передачи и проповеди в интернете. Также я хотел сказать два слова о библейской школе снаряжения. Она в видеорежиме. Она в видеорежиме. Вы сможете ее смотреть, учиться. Это очень интересная программа. Если вы хотите просто расширить свои знания в сфере Слова Божьего, просто я вам свидетельствую. Я редко с такой как бы абсолютной убежденностью говорю, что очень хорошие преподаватели преподают и Пятикнижие Моисея, известный человек, еврей Михаил Цин, который живет в Иерусалиме, преподает, и Сергей Витюков, один из лучших, я бы сказал, в вопросах душепопечительства и консультирования людей. Вот. Я там один небольшой урок преподаю, 9 часов. Вот, и это будет замечательно, потому если вы хотите просто серьезно повысить свою квалификацию и для себя понять что-то, разобраться, и просто расширить, любите читать, любите учиться. Есть очень много хорошего, полезного материала. Потому узнайте об этой школе. Подойдите к столику регистрации там в Благой Вести сегодня вечером. Вы сможете взять брошюрку, вы сможете это увидеть в бюллетене нашем, эту рекламку, написать нам. Это будет вам в благословении. Поэтому спасибо вам огромное, брат Николай, сестра Тамара, что вы были у нас. Вот. Спасибо всем. Спасибо за ваше доброе сердце. Thank you.